Мы продолжаем обзор воспоминаний. Я оставляю лагеря строгого режима в Мордовских болотах. И нас переводят на эшелоне смерти в 30-градусную жару в новые лагеря в Уральских горах на берегу реки Чусовой. Нас встречает замначальника зоны, майор Федоров. И мы уже упоминали, как мы вдруг заглянули в атмосферу сталинских лагерей, когда выводили на лесоповал. По сравнению с этими свидетельствами, я почти всерьез говорю, что мы сидели у Брежнева на курорте. Я хочу рассказать вам еще несколько эпизодов последнего года заключения. Мы находимся в 1974 году. Я столкнулся с самым сложным, самым тяжелым моментом моего заключения, а может быть и моей жизни. Меня вызывают в штаб, и меня с улыбкой встречает полковник КГБ. Продолжая улыбаться, он сообщает мне: заключенный Грилюс, ваши родители и ваш брат получили разрешение на выезд в Израиль. Мое сердце превратилось в кусок льда. Я умел расшифровывать значение улыбок, тем более КГБистов, тем более, когда они сообщают такие волнующие в плане выполнения мечты сообщения. Минуты превратились в вечность. И он мне объяснил, что я старший в группе. Помните, мы упоминали, что мы были там в доброе короткое время 8 узников Сиона по числу свечей ханукальных. Нас потом разбросали очень быстро. В любом случае, я был старшим среди определенной части узников Сиона. И он начал говорить, что они молодые, они губят свои лучшие годы и не понимают, как себя вести. Короче говоря, извините за резкость, просто у меня нет другого слова, он мне предложил быть сукой. Эти секунды были вечностью. И Бог мне помог. Я обратился к гражданину-начальнику, как надо было к ним обращаться, и сказал: я не верю ни одному вашему слову и не о чем говорить. Но если мой папа и моя мама и мой брат окажутся в Тель-Авиве, у мамы были две сестры, и мама покойная, и сестры покойные, в Тель-Авиве. И в рамках воссоединения семей можно было подать заявление на выезд. Это мы находимся в 1970-м. В начале 74-го года. 70, слегка, это 70, даже третий, по-моему. Не принципиально. Если, продолжил я получу по моим каналам подтверждение, что они находятся в Тель-Авиве, вы будете говорить с другим Грилюсом, он засиял еще более радостно, потому что он понял то, что он хотел понять. А я еще не умел благодарить Бога за все, что с тобой происходит. Я имел в виду, что оставаться в заключении, быть ответственным за судьбу родителей и брата было совсем непросто. На меня давили также угрозы арестовать и брата. Они знали, что я был в Ленинграде перед арестом. Не знали детали, но они знали, что я, конечно, встречался со своим братом. А если они выезжают, быть ответственным за свою жизнь, конечно, это будет другой гриус. Я тут же получаю личную встречу на 3 дня, максимум, который есть по закону там. И на границе зоны из барак, половина выходит в большую зону, имеется в виду на свободу, а вторая половина барака в малую зону. И ты заходишь отсюда, родители входят отсюда без присутствия ментов. Конечно, все подслушивались, микрофоны, но есть детская игра, что ты пишешь на пластмассе, и там появляются, значит, слова, а ты потом поднимаешь это, и это стирается. Все прекрасно, но мои родители не хотят уезжать без меня. Я их все-таки уговорил, что они выйдут, расскажут обо мне на Западе, и тогда есть какой-то шанс, чтобы меня вытащили. И действительно, когда они выехали, моя мама покойная устраивала голодовки перед советским посольством в Швеции и ездила, значит, еще в Европу, будучи посланной Министерством иностранных дел Израиля. Когда закончилась встреча, 3 дня закончились, я вошел в зону, они вышли в большую зону. Я начал их сопровождать мысленно до угла зоны. И когда я дошел до угла зоны, я тарзанным криком завопил «Бешана Аба Бирушалаим». И моя мама покойно рассказывала, когда она услышала этот крик, она сказала папе, Алав Ашалом, «Он выдержит, и мы встретимся». По лагерным правилам, за полгода до освобождения можно отращивать волосы. Они стригли всех под машинку, под ноль. По их утверждению из соображений гигиены, я думаю, что это так. Начинать возиться с вшами и всякими разными вещами они, очевидно, не хотели. Вызывает меня КГБист в свой кабинет, открывает Джеймс Бонд, белая рубашка, галстук, и говорит: «Заключенный Гривлюс, переоденьтесь, нужна фотография на освобождение». Я ему сказал: «Извините, гражданин начальник, вы меня исправляли 5 лет. Я самое совершенство». Что я имел в виду? Потому что лагеря строгого режима с принудительными работами назывались у Брежнева исправительно-трудовые учреждения. Я ему сказал: я исправлен совершенным образом. Снимай, какой я есть. Я не знаю, каким этажным матом у меня про себя проклял, но его командир приказал ему фотографировать, и он махнул на меня и сфотографировал меня. 23 августа 1974 года, когда закончился, как у нас говорилось, от звонка до звонка. Если ты не продал свою душу и не сучился, извините за резкость, то нету ни третьей, ни половинки, никаких сносок. От звонка до звонка. Был арестован 23 августа 1969 года, освобождаешься 23 августа 1974 года. И так оно и было. Я прихожу в кабинет. Сидит ментовка, секретарша, очевидно. И она выдает мне временное учреждение, временное удостоверение о том, что это я. Помните, да, без бумажки ты букашка, с букашкой человек. Чтобы я доехал до назначения, и там я смогу получить паспорт. Она отвернулась. На идише, я не знаю идише, потому что мои родители говорили на литературном литовском идише, когда хотели от нас скрыть то, что они обсуждают. Вот, и я его не знаю, но выражение есть «Вильнер Ганев», «Вильнюсский вор». А я родился в Вильнюсе. И она отвернулась. Я увидел еще одну фотографию на столе ее, и я ее украл. И эту фотографию, я сейчас попробую вам ее показать, Министерство иностранных дел Израиля мне увеличило, и так у меня появилась фотография перед освобождением. Они не удержались, и несмотря на то, что за полгода можно отращивать волосы, они меня остригли. И поэтому на фотографии нету бороды, но есть носовой платок. Помните, мы с вами говорили на первой встрече, или второй, я уже не помню, о том, что первую кипу мне сшил Рав Йосеф Менделеевич, с которым я встретился после своей молитвы, обращенной к Богу, когда я узнал о первом ленинградском процессе, что есть 10 участников всесоюзного сионистского империалистического заговора против советской власти. И он мне шил первую кипу, ее, конечно, сняли, и мы взяли носовой платок, и на фотографии вы сможете увидеть на голове носовой платок, как на пляже уголки завязаны. И так мы, значит, ходили с покрытой головой, входишь в кабинет, снимаешь кепку зэковскую, и остаешься с кипой. Что на голове кипа, сними. Можно иметь при себе носовой платок. И мы об этом уже вспоминали. Я писал, когда хорошо себя вел, 2 письма в месяц. Можно показать эту фотографию? Обратите внимание, на голове виден носовой платок. В принципе, обратите внимание на взгляд. Остановимся. Я хотел бы, чтобы мы прониклись, что выражает этот взгляд. Что нам рассказывает тоска в этом взгляде, через стихи, которые родились в лагере. Самым лучшим местом в лагере был карцер, потому что ты был свободен, там уже больше нету никаких наказаний. И самые лучшие стихи действительно родились в карцере. В добрые времена, когда мы сидели трое, четверо, пятеро по карцерам, каждый за свои, так сказать, нарушения порядка, мы устраивали вечер еврейских песен. И в то время в еврейском движении, значит, в Советском Союзе, у каждого города была своя песня. У Минского «Кахоль ва-лаван», у Риги, по-моему, «Фиджан», а в конце мы все пели «Гинэй матов уманаим, шевет ахим гам яхат». А когда мы узнали, что лагеря строго, 36-я зона, значит, уральских лагерей на Уральских горах находится на территории бывшего Хазанского каганата, то мы запели «Ушаву баним лигвулам», что сыновья вернули к своим границам. Это же было еврейское государство, когда их царь пытался принять еврейство. Не удалось ему это и народ за собой поднять. В любом случае, я прочту вам несколько стихов. А вы обратите внимание на тоску в этом взгляде. Закат забрызгал кровью облака, и в горле глыба умершего храма. Вхожу в него сквозь роды и века, горят рубцы изгнания и срама. С зарей прозревший прозелит, позором прошлого гоним, взойду ли в Иерусалим, в остывший Иерусалим, где гнев Господен был излит. Со дней неволи иудей, непримиримостью палим, взойду ли в Иерусалим, в восставший Иерусалим, где нет нехоженных путей. До избавления должник, тоской Сауловой раним, взойду ли в Иерусалим, в заветный Иерусалим, где бьет бессмертие родник, взойду ли я, взойдем ли мы. Я, когда писал письма, я первенец. На идыше первенец – это бхор. Я знал, что письма, конечно, цензурируются, проходят цензуру. И я написал домой, а мой папа тоже сидел на Колыме и умел меня понимать с полуслова. Я написал, что за избалованное поколение растет. Бхор не может поехать в отпуск без нового модерного чемодана. И папа тут же пошел в магазин, купил чемодан, обернули его на советской почте, если вы помните, такая мешковина, и послал наложенным платежом с карточкой об уведомлении мне в лагерь пустой чемодан. Теперь вернемся к 23 августа 1974 года. Я ожидаю своего чемодана. Что значит «ожидаю»? Объясню. Я сделал простой расчет. Мне ничего не положено. Что сделает цензор? Что сделает кегебист? Ну что, он сейчас откроет чемодан и начнет переписывать майку, значит, там, кальсоны и носки и так далее. Они мне покажут всю посылку, которая мне не положена. Положат мне на склад, запишут мне. Так оно и было. Я подписался, пришла посылка, положили ее на склад. 23 августа 1974 года, такие даты не забываются, приносят чемодан, открывают, чемодан пуст. Челюсть кегебиста отвисла, и вдруг с блеском победы, как у кобры, он завопил. Но не в той одежде, которая на вас, осужденный Грилюс. И мне принесли новенькую одежду. Которая широкая снизу, и запрещено ее заправлять в ремень, иначе сразу же карцер. И воротника нету. Обратите внимание, чтобы было бы вентиляция сверху. И если вы вернетесь к снимку, то всмотритесь, это печать на этой одежде. Здесь написано «Мурманск» и написано размер 50, 1974 год, первого сорта. И за эту одежду нужно платить заключенному из своего кармана. И ты получаешь, это тоньше, чем вельветовая рубашка. На 2 года две такие одежды. Если вы смотрите снова на фотографию, сейчас я вам покажу. Левое плечо, пятно желтое видно. Это не из-за старости фотографии, которой больше 40 лет. Это после одной, первой или второй стирки, краска выпадает пятнами. Все продумано. Помните, я вам говорил, что у меня есть материал на докторат о том, как система КГБ ломать человека, чтобы убить в тебе осознание, что ты человек, даже в такой детали. Но когда ты бывал в карцере, что такое карцер? Это 3,5 шага на 2,5 шага. В середине карцера бетонный стол, не отшлифованные, и шпицы остались. Рядом с этим бетонным столом стул, бетонный стол 25 сантиметров диаметра, но он рассчитан так, чтобы человек с моего роста, 1,64 м, когда сидит, ноги в воздухе, а руки не доходят до этого стола. Потому что даже если ты мог бы, может быть, как-то рукавом положить руку и ладонь на эти шпицы бетонного стола и как-то задремать, не получится. А к стенке приделана, так сказать, на замок кровать. 2 метра длины и 1 метр ширины. Прямо люксус. И ты можешь целый день мечтать о том, как ты будешь спать на этой кровати. А к ночи раскрывается замок и кладется эта доска на стол. И теперь русскоговорящее еврейство не может спать без подушек. И тогда ты берешь эту одежду, как я уже сказал, ты совершенно свободен, здесь уже нет никаких наказаний. Ты открываешь одежду, одеваешь ее сверху на тело, закрываешь, как колокол. Берешь одну руку, вынимаешь рукав и кладешь вниз. Это печка. А рукав ты складываешь, это подушка. А теперь снизу это матрац, а сверху это одеяло. Спокойной ночи, дорогой заключенный. Минут 15-20 можно было задремать, а потом надо было вскакивать и бить, значит, руками по, значит, спине, чтобы восстановить кровообращение в пальцах, потому что пальцы не доходили один к другому от холода. Наказание до 15 суток. Кипяток без ограничения, еда раз через день, то есть через день. И тебе дают 400 грамм хлеба черного, невыпеченного. Если его взять и бросить кусок к стенке, он прилипнет. Я упомянул 2 праведников мира сего. Одного Мишко Бролей, брата из леса, литовская, значит, националист, который воевал против советской оккупации 40-го года. Его скрывали до 53-го года. И он получил 25 лет. Йонас Каджионис. А другой это радист, который с советской плавбазы прыгнул в море и поплыл к берегу. Мы об этом говорили. Так в очередной раз, когда Симас Кудирко сидел в карцере, то что отказался пойти в карцер, не поменяв робу с работы на его вторую одежду. Ему не дали, он пошел, его сняли тогда с этой одежды, и он просто в нижнем белье, который еще тоньше был, значит, он сидел в карцере 15 суток, а его оставили еще на 15 суток, что, в общем-то, без закона. Не по закону, но кто там искал законы. И когда ты находишься в таком закрытом пространстве, ты воспринимаешь действительность по звукам. Вот открылась дверь, вот волочат моего подельника Арье Вудко, чтобы ему снять бороду. Он тоже соблюдал заповеди. Вот поставили, сидели на стул, как я вам рассказывал. И тогда Симас Кудирко начал бить в своем карцере в дверь. Секундочку, неверно. Мы с ним сидели вместе во внутриннерагерной тюрьме. Он получил 2 месяца, я получил, по-моему, 1,5 года за то, что я заполнил весь список всех наказаний, не работая в субботу. И тогда мы вместе сидели. И он начал бить кирзовым сапогом в железную дверь и кричать «фашисты». Я поймал момент, когда Симос прервал свой протест и сказал вслух: «Симос, они не фашисты, они истинные коммунисты». Добавил и сказал офицеру: «Когда кончишь экзекуцию, возьми наручники своим детям поиграться, чтобы выросло у тебя поколение, достойное твоего отца». Я не помню, получил ли 8 или 13 суток еще карцера за наглость. Неважно. Я получаю одежду новенькую, с которой я и приехал в Москву. И я боялся это брать с собой, когда выезжал. Я через Иду Нудель, покойная праведница, ее называли мама узников Сиона, она переслала через голландское посольство это в Израиль. Меня везут. Забыл. Забыл еще один эпизод. Извините, это нельзя рассказывать по порядку, как я вам уже рассказывал. Когда я сказал ему, значит, что... Когда он сказал в панике: вы не думаете, сержант Грида, что мы вас лишили вашей одежды на освобождение? Я ему сказал: что вы, гражданин начальник? Кроме того, у меня есть деньги, я могу пойти в ближайший магазин и купить себе одежду. Ближайший магазин, ближайшая железнодорожная ветка, может быть, 100 километров от этой дыры. И тогда вот он, значит, в своей, так сказать, змеиной победном взгляде завопил: но не в той одежде, которая на вас. Что я потом понял? Я был первым узником Сиона, который освобождался из новых лагерей для политзаключенных на Урале. И он предполагал, что я там зашил, значит, в одежду где-то там, значит, информацию о заключенных или какие-то свидетельства или еще что-то. Я получил эту одежду. И представьте себе, я подстрижен под ноль. В зэковской одежде я вхожу в купе поезда. Меня привезли в железнодорожной станции, посадили, дали билет, и мне было интересно, а кто же мой хвост? На жаргоне подполья это кто-то из КГБ, который тебя за тобой следит. Было трое в купе, кроме меня. Один пожилой человек, один молодой, а другой капитан ВВС. Вы себе с легкостью представляете, что нету в Советском Союзе, в то время не было никого, кто не знал бы, как выглядят заключенные. И тогда капитан ВВС первый обратился ко мне и сказал: сколько времени не был дома? Я ему сказал: всю жизнь. Он мне ответил: я не имею в виду Израиль. А, сказал я себе, теперь я все понимаю, кто есть кто. Как мог просто офицер, значит, ВВС, значит, советских, вдруг понять мой ответ? И я ему выложил всю свою программу, что меня не стоит задерживать, и что я хочу спокойно выехать, никому не мешая, и, значит, в рамках воссоединения семей к моей семье, которая тогда уже была в Израиле. И я оказываюсь у Иды Нудель, потому что мои родители оставили в нее приглашение на визу. Мы ее называли мамой узников Сиона. Когда она приехала в Израиль и праздновали ее десятилетие, ее алии, все говорили о маленькой женщине. Она, когда взяла микрофон, она сказала: я не маленькая, я невысокая. Так вот это невысокая, великая душа одна стояла против всего советского строя. И она била их ниже пояса знанием их законов. Она натравляла представителей ЦК КПСС против КГБ или МВД и выбивала родственникам узников Сиона встречи, какие-то, так сказать, помощь и так далее. Кроме того, через нее шла вся информация о том, что нам делали, значит, на Западе быстро и так далее. Я и к ней приехал. 47 килограммов живого веса, белый, как и звездка. Я готовил уже себе рыбу на стеклянном противне таком. Я уже тогда соблюдал кашрут. И она мне говорила с любовью: скелет ходячий, тебя даже накормить не могу тем, что я хочу. И она взяла меня на встречу с отказниками в Москве. Это было несколько встреч. На одну встречу мы опаздывали, и тогда она сказала: давай поедем с нашим хвостом. Она подошла к Волге, известной, и сказала, что я хочу трэмп, значит, в каком-то месте. И они вежливо отвезли нас куда нужно, тогда им не надо за нами гнаться за такси или так далее. Вот у ней были отношения с КГБ. Она жила с этими КГБистами на «ты». Вот. Но делала все то, что нужно было делать. И они не могли ничего сделать, потому что она ничего не боялась. И она, значит, мы вошли в такси в тот раз. А я обращаю внимание, представьте себе, за 200 метров поездки у меня загудела, так сказать, голова, потому что я привык к 200 ходячих удобрений, 40 политзаключенных лиц, а тут все мелькает, и я не привык к такому объему впечатлений. И я спрашиваю: и это новое здание, а это новая Волга? Такси на первом же, на ближайшем светофоре тормозит. Шофер, напряженно взглянув на меня, вышел, сказал: какая-то проблема, поднял капот, и мы в середине, так сказать, многорядного шоссе в Москве стоим. И он говорит: извиняюсь, я не смогу продолжить поездку. И Данудель выходит со мной из такси, мы берем следующее такси. Как только мы вошли в то такси, этот закрыл капот и поехал. Он просто испугался, что как этот человек с таким, в общем-то, странным внешним видом не знает, что такое Волга и так далее. Я не знаю, что он там подумал. Мы приезжаем, и меня устраивают отказники, совершенно потрясающий прием. И стол накрыт, и все радуются, и песни, и еда. Я сижу и чувствую, что мне неловко, мне некомфортно. Я привык разговаривать с самим собой. Я обращаюсь к себе, говорю: что с тобой происходит? Что за состояние? Ты должен радоваться, ты посмотри, какая встреча. Какая искренняя радость. Ты со своими евреями? Я начал искать причину, что происходит. И вдруг я понял. Меня задавила тарелка. Ножик справа, вилка слева, маленькая ложечка, маленькая тарелочка, стакан. Я одичал. Алюминиевая кружка, алюминиевая ложка, алюминиевая миска. Я хочу прочитать еще один стих. Может быть, связанный с воспоминанием об одежде. Первый снег с дождем колючим бьют наотмашь по лицу. Стон берез, как скрип уключен, грязь стекается к крыльцу. Желтый лист, звезду изгнания, вихрь на грудь мою надел и унес мольбу признания, Иудея мой удел. На этой неделе годовщина смерти моей мамы покойной. Есть стих, который я обратил к ней. Вкатилось солнце к туче в пасть, стрижами мысли всполошились. Хочу к рукам твоим припасть, чтоб прошлое не ворошили, чтоб грусть мою в твоих слезах тепло надежды растопило, и чтоб упрек не жег глаза, а сердце вере отворилось. За все прости и преклонись пред Богом над дороги нашей. Стрижи и дождь метнулись вниз, в ладонях капли хору пляшут. Мои родители родились в ортодоксальных семьях. И мои дедушки и бабушки все были уничтожены нацистами. Я их не видел. Им было сложно принять мою тшуву. Они представляли, что это лагерное завихрение, оно временное, и оно вернется. И они начали настаивать, чтобы я бы вернулся к своей профессии. Испытание было непростое. Представьте себе, 1974 год, 3 декабря. Небольшая алия, условия абсорбции значительно лучше, чем сейчас. Узник Сиона с правами, льготами на покупку квартиры, машины. Я спросил своего раввина. Я не могу вам объяснить, откуда у меня были все эти принципы. Да, азы я получил от Рава Менделеевича. Но еврейское миропонимание, что еврей не может жить без выяснения мнения Бога. А это есть Шейлат Рав, вопрос к мудрецу. Это его предназначение, пока ты сам не можешь найти в книгах ответа. Да и даже когда может сам найти, все-таки есть тонкие вопросы, которые надо спрашивать все-таки у мудреца, потому что ему Бог открывает во время практического вопроса особое, значит, понимание вещей, более глубокое. И мне мой учитель сказал: сделай шаг навстречу желанию родителей. Я полгода работал в Тель-Авиве в гигантской радиомастерской. А потом пришел, пал к ним на колени, образно говоря, и взмолился и сказал: слушайте, дайте мне возможность пойти в Ешиву. Я не могу, я сидел в карцерах за то, что не работал в субботу, меня стригали в наручниках, все верно. Но я ничего не знаю. Они никому не говорили. Я поехал в Ешиву, в Кирьят-Арба. 1.5 года я спускался на утренний миньян в Марата Махпила. Я участвовал в похоронах останков свитков Торы. После погрома, который устроили эти нелюди, ишмаильтяне, разрубив топорами гробницы и Авраама, и Сары, и у Якова и Леи, только в зале Ицхака они не тронули. Пытались сжечь кожу свитка. А до этого, 75-й год, у меня есть фотография, дневная молитва на площади против Марата Махпила, двойной пещеры, где похоронены, в принципе, и наши праотцы, и наши праматери, и Адам и Ева. Только эта двойная пещера сверху, туда, куда ходят туристы, это только символические значит, гробницы. А на самом деле захоронение в нижней пещере, поэтому называется Марата Махпила, то есть двойная пещера. Когда ты фотографируешь группу евреев на площади, а по краям площади магазинчики, и сидят ишмаильтяне, Ты бы мог бы поймать на фотографии какой-нибудь взгляд ненависти? Ничего подобного. Совершенно безразличные, апатичные взгляды. Ни у одного из нас не было никакого оружия, ни пистолетов, ничего. Потому что евреи знали, что для них является Хеврон, что для них является Марат Махпела, что для них являются корни наших праотцев, которые заложили основу нашего бытия в этом месте. Потому что в Торе все, что написано в первой книге, это корни духовных законов, по которым мы живем и сегодня. Коротко коснусь этого, просто действительно коротко. Авраам Авину побеждает четырех царей. Это не страница героического прошлого нашего великого праотца. Потому что если мы заглянем в устную Тору, то выяснится, что четырех царей, которых победил Авраам, это царь Вавилона, Персии и Мидии, они вместе идут, Греции и Рима. Это не история. Это пророчество, которое Бог дал Аврааму, чтобы этой победой над четырьмя царями этими в духовной генетике мы бы получили силы выдержать четыре изгнания. И так, как написано в Торе о победе над четырьмя царями – Вавилон, Персия, Греция, Рим и Греция и Рим – вот в такой последовательности мы и пошли в изгнание. Вавилонское, внутри него мы перешли к Мидии, а потом к Персии. Вот мы сейчас скоро приходим к празднику Пурима. Это наш лепший друг Ахашвирош и Артаксеркс. Ахашвирош, Артаксеркс. То есть у нас есть книга духовных законов истории. И мы просто свидетели того, что было сказано. Поэтому и ишмаэльтяне здесь не случайно, отдельная тема. И когда мы знали, что для нас представляет собой Хеврон, Шхем, гробница Йосефа, Иерусалим, стена плача, арабы знали свое место. А Кирьят-Арба окружена 80 тысячами арабов. Сейчас уже есть еврейские поселения, а тогда еще почти ничего не было. А как только мы начали рассуждать, часть из нас, не мы, что, может быть, надо поделить страну по количеству жителей. И тут же мы получили этот погром. Я участвовал в похоронах свитков Торы. Я хочу еще завершить наш обзор несколькими стихами, которые дают мне силы во всех испытаниях, которые я встречаю с ними и переживаю за эти 47 лет. Слава Богу, в Израиле. Если уже мы коснулись Марата Махпела, вновь Махпела у иудеев, но нивы веры оскудели, их зной забвения палит. Взойдем по очереди к Торе, и хананейские просторы напоим ливнями молитв. Помните, мы говорили, что начало пробуждения советского еврейства началось с устройства кладбищ на пустырях смерти. И однажды родилось четверостишие. Не во прахе миллионы остались, впереди нас к Мессии идут. И молитвы свои, словно талис, я на плечи ушедших кладу. Кинерет наполнен небом, суровой верой сердце, в изгнание покой неведом, дорога исхода в эрец. Голос мести, грохот грома, лапы молний к небу вскинул, вновь, о Боже, смрад погромов путь нам стелет в Палестину. Мне солнце лик в лохмотьях туч предстал. Лучи дыханий Негева примчали, исхода жажда обожгла уста, на сердце власеница из печали. Субботу верный озарит одежды, огарок свечки, что зажгу молитвой. Смысл бытия таит глоток надежды по чашам испытания разлитой. Мне солнце лик в лохмотьях туч предстал, лучи дыханий Негева примчали, исхода жажда обожгли уста, дух тверд под власеницей печали. Суббота верная, субботы верный озарит покой, огарок свечки позажгу, что зажгу молитвой, надеждой живу Творца рукой по чашам испытания разлитой. Когда смотришь на прожитые десятилетия, благодаря знаниям Торы, ты вдруг открываешь личные моменты духовных законов истории, которые написаны в книге Берешит, и которые мы живем сейчас, в Святой Земле, в собирании знаников, создание государства. Арабо-израильский конфликт. Роль Ирана и отношения остальных арабских стран, которые просят помощи у Эдома, у Рима. Все заложено в начале, а зависит от нашего отношения к этому. И закончим очень глубоким принципом. От полноты понимания еврея, частного и общего провидения, в котором Бог обращается к каждому из нас лично и ко всем вместе, и по всем ячейкам, семья, коллектив, соседи, город, страна, мир. По мере полноты понимания, насколько все соответствует воле Бога и зависит от нашего отношения к этому, и выводы из этого знания, и жизнь по этому знанию, опирающаяся на это знание, в такой мере Бог и управляет судьбой каждого из нас и всем народом. А те, кто начинают мудрить, или были обкрадены, или еще нету сил, или попадаются под другие какие-то соблазны, потому что мы все плененные младенцы, нас лишили корней знания. Но Бог восполняет все, что недостаток было. У нас не было книг, мы искали их по антикварным магазинам, какие-то крупицы информации. Сегодня из среды русскоговорящего еврейства выдвинули себя и мудрецы, и авторы книг, и лекторы, и переводчики. Нету оправдания, кроме одного. Пока еще нету сил или нету желания знать. Но вопрос о смысле жизни стоит ребром. И так же, как мы начинали свое пробуждение с вопросом «Кто ты? Куда? И зачем?». Этот вопрос стоит перед каждым из нас. Что мы передадим нашим детям, нашим внукам? И поскольку этой форме бытия осталось 217 лет, а 6 тысяч лет этого мира мы знаем, мы понимаем буквально, как отсчитывать начало – это отдельная тема. Все-таки замечу, что евреи не наивный народ. Если мы считаем, что у нас идет 6-е тысячелетие, мы знаем, что это означает. И мы знаем, что есть динозавры, и долина динозавров в Америке. Все знаем, Баруше. Еврейская вера – это знание, пропущенное через сердце. Повторяю, еврейская вера – это знание, пропущенное через сердце. Мы наполняем осмысленную нашу жизнь истиной. Для нас все, что нам говорит Тора, это безусловная реальность. Как мы в Йом-Кипур говорим про Творца – Вадай. То есть явная, вне сомнения, реальность. И если наш обзор побудит наших слушателей, участников нашей программы, заглянуть в себя и набраться мужества, задать себе вопросы: а кто ты, куда и зачем? До следующих встреч.